Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Иоанна. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Пилат один раз уже получил нагоняй от кесаря, и последующие неприятности грозили ему потерей власти. Итак, Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гаввафа. Тогда была пятница перед Пасхою и час шестой. Это около 9 часов утра по нашему времени. И сказал Пилат иудеям: «Се, царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме кесаря». Я уверен, что это ошеломило Пилата. Он знал, что они крайне враждебно настроены против Рима. Но когда он услышал, как первосвященники говорят: «Нет у нас царя, кроме кесаря», он понял их тонкий намек. «Если ты отпустишь этого человека, об этом будет доложено самому кесарю. Это же твоя работа, твоя обязанность. Ты должен разбираться с этим. Этот человек провозглашает себя царем. Он не может быть другом кесарю». Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. Пилат стоял перед очень трудным решением. В своем сердце он знал, что является правильным, но под давлением толпы был вынужден принять заведомо несправедливое решение. Всегда сложно находиться в такой ситуации, когда вы знаете, что вы должны делать, знаете, что будет правильным, но под давлением извне вы вынуждены делать неправильные поступки. Всегда трагично, когда человек уступает этому нечестивому давлению извне и делает то, что идет вразрез с его собственной совестью, с его пониманием того, что является правильным. Это всегда очень печально, когда человек идет наперекор своей совести. У Пилата была власть для того, чтобы принять решение. Он мог распять Иисуса или освободить его. Пилат знал, что правильным решением было освободить Иисуса. Ошибки здесь не могло быть. Если он перенес бичевание, не сознавшись ни в одном преступлении, это значило, что он невиновен. Пилат спросил их: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят!» Правитель сказал: «Какое же зло сделал он!» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят!» Никаких аргументов, никакой серьезной причины, просто громкие крики толпы. И Пилат уступил им и предал Иисуса на распятие. С этим вопросом, с которым столкнулся Пилат, должен встретиться и каждый из нас. Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? Каждый из нас находится на месте Пилата. Этот суд не просто какой-то исторический факт. Это относится и к вам, сегодня. Каждый из нас должен принять решение, перед которым стоял Пилат. Что я сделаю Иисусу, называемому Христом? Вы можете либо поверить в него, либо нет. Писание говорит нам, что тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Но вы можете также и не уверовать, не принять его. Вы можете исповедовать его или отречься от него. Итак, «всякого, кто исповедует меня перед людьми, — сказал Иисус, — того исповедую и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным». Вы можете либо принять, либо отвергнуть его. Что же вы сделаете Иисусу, называемому Христом? В этом заключен интересный парадокс. Как мы уже упоминали, Иисус контролировал всю эту ситуацию. Решение Пилата совсем не оказывало влияния на Иисуса, потому что Бог предназначил всему этому свершиться заранее. Решение Пилата не влияло на Иисуса. Иисус должен был сделать то, что он должен был сделать. Решение Пилата влияло на судьбу самого Пилата. Его судьба зависела от его собственного решения. Так же и с нами, хотя в каком-то смысле мы и должны совершить свой суд, что же я сделаю со Христом. Но наше решение ни в коей мере не повлияет на самого Иисуса Христа. Он есть тот, кто он есть. Где он находится, там он находится. Это не изменится и не может измениться, независимо от того, во что вы будете верить. Вы можете сказать: «Я не верю, что 2 × 2 = 4». Пожалуйста, но это не изменяет самого факта. Это лишь показывает вашу глупость. То, что вы думаете об Иисусе Христе, не изменяет его. Но это определяет вашу судьбу. Таким образом, когда вы сталкиваетесь с вопросом, что же я сделаю со Христом, вы определяете прежде всего свое будущее. Ваша судьба в вечности и ваше вечное будущее в ваших собственных руках. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». После того, как римский судья или правитель приговаривал кого-либо к распятию, осужденный немедленно заключался под стражу. Ему давали крест, и он должен был нести его сам. Они проходили самым длинным путем через весь город. Перед заключенным шел солдат, который нес табличку, на которой было написано, за какое преступление этот человек был приговорен к распятию. Когда он шел по улице, это являлось предупреждением для окружающих, для тех, кто видел этого человека, идущим на смерть. Он совершил преступление против Рима, и за это он будет распят. Это должно было внушать людям страх, должно было уничтожить всякое желание противиться власти Рима. Итак, перед Иисусом шел солдат, который нес надпись с обвинением: «Иисус Назарей, царь иудейский». И вот они шли по улицам Иерусалима. Вышли через Дамасские ворота на вершину горы Мориа, на Лобное место, чтобы распять его там. Распятие было ужасной, настолько жуткой казнью, что Римом был издан указ, запрещавший применять эту казнь к римским гражданам. И вот Иисус, Сын Божий, был осужден на распятие. Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески и по-римски. Голгофа видна с городской стены. Она находится прямо напротив ворот Ирода, примерно на расстоянии броска камня. И люди на стенах города, наблюдая за тремя заключенными, могли слышать их крики и видеть их агонию. Первосвященники же иудейские сказали Пилату: «Не пиши, царь иудейский», но что он говорил: «Я царь иудейский». Но Пилат потерял уже всякое терпение и ответил им: «Что я написал, то написал. Убирайтесь отсюда». Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части. Один взял его сандалии, другой – пояс, третий – нижнюю одежду и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. В 21-м псалме сказано: «Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий». Они разыгрывали части его одежды. Они бросали кости для того, чтобы узнать, что кому достанется. При кресте Иисуса стояли матерь его и сестра матери его Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жена, се сын твой». Вне всякого сомнения он при этом указывал на Иоанна. Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Как прекрасна эта любовь Иисуса к его матери, к Марии. Долгое время она хранила в себе эту великую тайну, тайну воплощения. Она знала, что этот ребенок будет особенным. Ангел Господень сказал ей об этом прежде, чем она зачала его от Духа Святого. «Он будет велик, — сказал ангел, — и наречется Сыном Всевышнего. Умножению владычества его и мира нет предела». Мария сохраняла все это в своем сердце. Она думала о том, каким же будет этот ребенок. Когда Иосиф и Мария привели Иисуса в храм, чтобы представить перед Господом, они встретили там старца Симеона. Симеон был благочестивым человеком, и Бог сказал ему: «Симеон, ты не умрешь, пока не увидишь Мессию». И когда Мария и Иосиф пришли в храм с ребенком, он взял его на руки и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое». И он повернулся к Марии и сказал: «И тебе самой оружие пройдет душу». И сейчас Мария понимала, о чем он говорил тогда. Горе пронзило ее душу, когда она увидела своего сына на кресте. Мария стояла там, рядом с крестом, чтобы увидеть, как все будет кончено. Мария стояла там, и Иисус в преддверии смерти, испытывая огромную боль, нашел время, чтобы позаботиться о ней. «Жена, се сын твой», указывая при этом на Иоанна, и затем: «Иоанн, се матерь твоя». И с этого времени Иоанн взял ее к себе. Несомненно, что Иосиф к этому моменту уже умер. Братья Иисуса тогда еще не верили в него. В семье Божьей всегда создаются очень крепкие узы, даже более крепкие, чем родственные. После того, зная, что уже все совершилось, и, как мы уже упоминали, здесь употребляется слово «телео», которое означает «совершено», «оплачено» или «закончено». Зная, что все совершилось, да сбудется Писание, говорит «жажду». Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал «совершилось». «Телео» – «завершено», «уплачено», «Божья работа завершена». Помните, он говорил «я пришел творить не свою волю, но волю того, кто послал меня. Я пришел исполнить волю Отца и совершить Его работу». И вот свершилось. Божье дело искупления потерянных людей было завершено Иисусом Христом на кресте. И вы ничего не можете добавить к этой работе вашими добрыми делами. Вы ничего не можете сделать для того, чтобы быть принятыми Богом. Все, что вы можете сделать, это принять эту совершенную работу Иисуса. И попытки как-то улучшиться в той праведности, которую Бог уже дал вам, только все портят. Они не приносят никакой пользы. Итак, Божья работа по искуплению была завершена. И самое лучшее, что вы можете сейчас сделать, это просто верить, сделать шаг веры. И преклонив главу, Иисус предал дух. Или испустил, отпустил свой дух. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, заметьте, Иоанн здесь поясняет, ибо та суббота была день великий. Во время пасхальных торжеств первый и последний день праздника назывались великими. Они были как бы дополнительными субботами. Таким образом, это не обязательно должна была быть суббота в смысле седьмого дня недели. Мы можем прийти в замешательство. Как мог Иисус 3 дня и 3 ночи пробыть в сердце земли, если он был распят в пятницу? Но Великая Суббота могла прийтись и на четверг, потому что во время праздника у них, как мы знаем, было 2 субботы. Так что возможно, что Иисус был распят в четверг, и это ставит все на свои места. Поскольку вот этот великий день приближался, они готовились к нему и не смогли бы делать в него никакой работы. Они попросили Пилата сломать голени у распятых и таким образом ускорить смерть и снять заключенных с креста. Казнь через распятие пришла из Персии. Поскольку персы считали землю святой, то если человек был настолько зол, что заслуживал распятие, они считали, что его тело просто нельзя предавать земле. Они оставляли его висеть на кресте. И после того, как он умирал, его тело просто оставлялось на съедение грифом, и таким образом его тело не оскверняло землю. Обычно они не хоронили тех, кто был распят, а оставляли их на съедение птицам и собакам. Римляне также не хоронили распятых. Но иудеи всегда старались предать тела распятых земле, так что они хотели перебить у них голени, чтобы ускорить их смерть и снять их с крестов до шаббата. Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней. Иисус сказал ранее: «Никто не отнимает ее, то есть жизнь, у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее». Он отдал свою жизнь. Он испустил свой дух, прежде чем солдаты подошли к нему. Он был уже мертв. Они удивились, что он так быстро умер, и не стали перебивать его голеней. Это важно с точки зрения исполнения пророчеств, потому что Писание говорит: «Кость его да не сокрушится». Видите, он умер как жертвенный агнец Божий. Они не приносили в жертву агнца, у которого был порок или какое-нибудь пятно или сломанная кость. Бог не хотел, чтобы вы приносили ему в жертву старого больного барана. Вы могли сказать: «Ну вот, у него сломана нога, и он умирает. Пойду-ка я отнесу его в жертву Богу». Но Бог сказал: «Ни в коем случае не приносите мне отверженного вами и негодного». Итак, по закону они не могли приносить в жертву ягненка, имеющего какой-то порок, скажем, со сломанными костями. Бог знал природу людей. Он знал, что мы обычно хотим просто бросить ему что-нибудь негодное, а самое лучшее оставить для самих себя. И Бог сказал: «Нет, да не будет этого». Итак, Иисус, для того, чтобы быть этим жертвенным агнцем, не должен был иметь сломанных костей. И об этом было сказано в пророчестве: «Кость его да не сокрушится». Если бы один из этих солдат просто взмахнул своей дубинкой и все-таки сломал ему ноги, тогда мы должны были бы признать, что Иисус не может быть Мессией, потому что его кости были сломаны. Но Бог был там, чтобы предотвратить подобную случайность. И вместо того, чтобы сломать ему кости, солдат взял свое копье и проткнул ему бок, чтобы исполнилось Писание, которое говорит о том, что он будет пронзен. Они не сломали ему кости, но пронзили его бок. И таким образом пророчество было исполнено. Нам не нужно больше искать Мессию. Иисус действительно исполнил в себе все пророчества. Свершилось, исполнилось, оплачено, выполнено. Итак, один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший, то есть Иоанн, он говорит: «Я стоял там, я видел это». И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Иоанн говорит: «Видите, я был там, я видел это, я знаю, что я видел, и я свидетельствую истину о том, что видел, и я пишу вам это, чтобы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится». Также и в другом месте Писание говорит: «Воззрят на того, которого пронзили». И в этом пророчестве слово «пронзили» отличается от того, которое использовано в Псалме, где говорится: «Пронзили руки мои и ноги мои», то есть прибили ко кресту. Здесь использовано слово, которое означает «пронзить мечом или копьем». «Воззрят на того, которого пронзили». То, что из раны истекли кровь и вода, показывает, что Иисус умер от разрыва сердца. Когда происходит разрыв сердца, то мешок, окружающий сердце, перикард, наполняется кровью, которая отстаивается и разделяется на сыворотку и сами клетки крови. Так что, когда они проткнули его сердце копьем и потом вытащили копье, то вода и кровь, которые излились из раны, показали, что смерть эта наступила от разрыва сердца. Его сердце было буквально разбито грехом мира. После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев. И сегодня много подобных тайных учеников. Как я предполагаю, это происходит из-за страха перед тем, что их сослуживцы будут подшучивать над ними. Мне всегда очень приятно видеть, как такие ученики выходят из чулана, в котором они обычно прячутся, и начинают свидетельствовать другим людям. Итак, Иосиф из Аримафеи просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоэ, литр около 100. Итак, они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко. Это действительно было совсем близко. Если вы поедете в Иерусалим, то вы увидите гору, которая имеет форму черепа. И вот на склоне горы Мориа, у вершины, вы увидите прекрасный древний сад, в котором еще сохранились древние водоемы, вода из которых использовалась для орошения этого сада. В этом саду находится очень интересная могила. Это пещера в скале, перед которой находится впадина, через которую однажды прокатился огромный камень для того, чтобы закрыть вход в могилу. Я лично уверен, что это как раз та могила, в которой лежало тело Иисуса. Итак, Иисус положен в гроб. Но, слава Богу, это еще не конец истории. Мы с вами еще прочитаем о воскресении Иисуса Христа. Да благословит вас Господь, и пусть Он ведет вас Духом Святым. Просто пребывайте в Его любви во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!